Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Православного радио «Воскресение» программа «Сердцу полезное слово». В данной передаче поднимаются духовные и нравственные темы, связанные с семейной жизнью, воспитанием детей, обсуждаются вопросы духовно-нравственного содержания. Также мы поговорим о состоянии современного общества и пути спасения в нем. А разговаривать мы будем с отцом Душаном Михайловичем, клириком храма Вознесения Господня города Екатеринбурга и духовником детской певческой капеллы «Актоих». Отец Душан, здравствуйте!
Здравствуйте, Виктория!
Сегодня с отцом Душаном мы будем разговаривать о теме «Что такое молитва?».
Молитва – это состояние, которое… Это именно состояние, по сути, в котором мы должны пребывать все время нашей жизни. И вот эти молитвенные правила, они, по сути, некоторые снисхождения к нам, о которые Господь, зная нашу слабость, Он предложил нам вот через церковь, да, чтобы у нас все-таки было какое-то правило, и чтобы в течение дня мы посвящали время хотя бы несколько минут Господу Богу. А по сути, в идеале, мы должны все время жить в таком состоянии памятования о Боге. И вся наша жизнь должна быть молитвой. Но, поскольку ясно, что это дано только буквально некоторым, существуют некоторые правила. И желательно, чтобы те, которые вообще никогда не молились, начали с самых основных молитв, как обычно «Отче наш», там, может быть, начать «Царь Небесный», «Пресвятая Троица» и так далее. Потом взять из утреннего и вечернего правила хотя бы одну-две молитвы. Но их надо стараться произносить регулярно. То есть здесь соль в том, чтобы была регулярная молитва, даже короткая, а потом с временем увеличивать так, чтобы уже полностью почитать утреннее правило и вечернее правило. Вот это как бы какая-то основа. И если человек это постоянно делает, это становится привычкой и даже потребностью. И когда он встал, пошел куда-то и не помолился, он уже чувствует, что чего-то ему не хватает. Вот. Это именно так и должно быть. Это горючее наше в течение дня молитва, которая дает нам энергию, дает нам ясность разума и улучшает наше настроение, можно сказать, и даже и так. А вечером как бы делается какой-то итог пройденного дня и подготовка к сну и к отдыху. И всегда полезно перед сном, после молитвы пройтись по пройденному дню, так скажем, немножечко я так выражаюсь, может быть, неправильно, но вот просто вспомнить все события этого дня и сделать какие-то выводы, где я ошибся, что я мог сделать получше, и также попросить Бога простить за вот такие как бы недочеты, то, что сделано неправильно в течение.
Говоря о том, как правильно молиться, все-таки одним из основных критериев является регулярность.
Да, да, именно это святые отцы всегда на это настаивали, что не настолько важно количество, насколько важно вот и качество, и регулярность. Это как в некотором смысле, как физические упражнения, как тренинг такой, то есть и духовный тренинг, чтобы человек привыкал к молитве. Это очень видно сразу, когда человек новенький, да, он говорит, да я вот читаю молитвы, там очень наш, все, больше не могу. А человек, который молится постоянно и кроме утренней, вечерней, читает каноны, читает Евангелие, псалтирь, для него утренняя – это только подготовка к молитве. Вот все меняется. Так что регулярность дает вот это ощущение какое-то, вот именно к подготовке к настоящей молитве, к вот полноценной молитве. Вот именно когда человек нерегулярно молится, он быстро устает. То есть ему не хочется. Он встал, прочитал пару молитв, ему уже внимание уходит куда-то. И ноги болят, или что-то такое. А когда он регулярно это делает, тогда, допустим, эта утренняя молитва, она проходит, ну, просто на раз, даже незаметно.
Если, например, у меня нет времени прочитать акафист, могу ли я прочитать из вечернего правила, допустим, несколько молитвословий, и потом вместо 10 молитв прочитать акафист? Можно ли так совмещать молитву вечернюю и акафист?
Ну, что касается чтения акафистов, они не являются прям таким правилом, чтобы их читать прям каждый день, да, только если читается, более важно читать каноны. Но дело в том, что мы все люди, особенно в миру, мы устаем. То есть иногда можно что-то поменять именно для того, чтобы от постоянного повторения одного и того же, ну, как бы потерять вкус, да, к молитве. Допустим, пока не канон, его надо обычно читать, когда, ну, что-то согрешили, хотим, как бы, показать Богу свое покаяние за совершенное. Но если мы читаем каждый день в течение очень долгого времени, то, естественно, теряем как бы ощущение, эти слова уже не звучат так, как они звучали первое время. И поэтому иногда что-то изменить, что-то добавить, что-то убавить, заменить чем-то, это даже может быть и полезно, потому что освежает как бы весь процесс молитвы, потому что, по сути, важно именно это состояние. И главное состояние греховности. Святой Игнатий Брянчанин об этом говорил. Если у нас во время молитвы нет ощущения, что мы грешники хуже всех, вот такое состояние, чтобы Господь нас простил, то, говорит, и молитва вообще не имеет особенного смысла. То есть молитва не должна быть просто «требую от Бога чего-то». Да? То есть это постоянно «прошу, чтобы Он мне что-то дал». А именно должна исходить из чувства вот этого греховности нашей, того, что мы недостойны перед Богом, и что мы вот просим, чтобы Он нас помиловал. Вот это состояние надо достигнуть. Оно является самым правильным. А вот что именно читать иногда помогает псалтир очень, да, и даже больше, может быть, чем чтение акафистов. Но когда, допустим, какой-то праздник святого, который нам очень близок, акафист, конечно, надо обязательно прочитать. Ну, естественно, есть акафисты, которые включены в правила перед причастием, естественно, Господу Иисусу Христу, Матери Божией. Вот это то, что как бы является уже правилом, если мы часто причащаемся, допустим, каждую неделю.
Отец Душин, несколько слов о благодарственной молитве. Часто мы знаем молитвы с прошениями о семейном благополучии, о здоровье детей и прочее. А вот несколько слов о том, что и Бога надо благодарить. Вот.
Да, это очень важный вопрос, потому что наша первая заповедь еще из Ветхого Завета, и как раз сегодняшний Евангелие об этом говорит, люби Господа своего всем сердцем, душою, крепостью, умом, всем, что есть, люби Господа Бога своего. То есть это первая заповедь, а потом вторая, люби ближнего своего, как самого себя. Как можно полюбить Бога? Начинается именно с благодарения. То есть просто так сказать человеку, давай полюби Бога, это сложно. Человек даже не знает, как воспринимать Бога. Мы часто Бога воспринимаем как больше как судью, а не как отца. То есть мы не находимся в роли сынов и дочерей, а больше как рабов. Поэтому мы все время что-то просим и боимся, да, что получим какое-то наказание за что-то. А нужно достигнуть уровень сыновской любви к Богу, она начинается именно с благодарения. То есть как начинается вообще вера в Бога? Сначала человек понимает, что есть Бог, и что все, что вокруг нас есть, и воздух, и природа, и все, что у нас есть, я имею в виду, и наши родственники, ближние и так далее, все это от Бога. И мы начинаем его благодарить за это. И это очень помогает, чтобы не роптать в жизни. Потому что как только начинается ропот, мы должны сразу вспомнить не только то, что чего у нас нет, а думать о том, что у нас есть, и благодарить за то, что у нас есть. Допустим, спасибо тебе, Боже, что я вообще живой, что я хожу, что я дышу, что у меня есть, ну, родители или жена, или дети, все здоровые, что за работа есть, и все равно не голодаю, несмотря на трудности, да, и так далее. То есть в таком духе надо все время думать и благодарить, из этого чувства благодарения появляется и любовь уже к Богу.
Такой вопрос достаточно сложный, может быть, для мирян. Нужно ли молиться за тех, кто нас обижает, за врагов, за тех, кто нас не понимает, кто нас обличает, вот за этих людей? Как нужно поступать?
Нужно обязательно молиться, и порой это единственный способ разрешить всякие недоразумения между людьми, потому что злоба к человеку является препятствием для причащения. И вот когда люди приходят, хотят причаститься, а у них вот такое озлобление, ну, на кого-то. Это могут быть ближние, это могут быть коллеги на работе, это могут быть какие-то друзья бывшие и так далее. Проблема в том, когда человек ссорится с кем-то, у них прекращаются отношения. И очень трудно разрешить эту ситуацию, а тем более, если человек еще куда-то уезжает, и он даже физически не может как-то встретиться и обговорить, и решить проблему. А и очень трудно это сделать, когда чувствуется какая-то несправедливость, да, когда, допустим, человек обидел меня, да, и вот как я могу с ним помириться, а Господь требует этого. То есть мир, он обязательно нужен. В таких ситуациях, чтобы вот эта злоба ушла, нужно просто постоянно молиться об этом человеке. Сначала это очень трудно, потому что это вызывает внутреннее отражение, но можно быть уверенным, что этот человек почувствует эту молитву, и он, очень часто это бывает, просто начинает менять свои отношения к нам. То есть вдруг он стал более мягким. Но он сам не знает, да, на сознательном уровне, он не знает, что происходит. Он вдруг начинает чувствовать, ну, вот уже в нем нет этого противления или вот какой-то злобы, которая была. Поэтому это очень полезное и нужное средство для того, чтобы среди нас всех был мир.
А как все-таки объяснить человеку, близкому или другу, подруге, что молиться необходимо именно за тех, кто нас обижает, чтобы Господь вразумил этого человека? Вот цель молитвы. Вразумление получается?
Вразумить лучше всего молитвой. То есть это очень часто бывает у родителей, особенно у мам. Да, допустим, большинство родителей жалуются, я говорю обычно мамы, что не могут справиться с детьми. То есть особенно если, допустим, мама и сын. Сын не слушается, и она не знает, что делать. Обычно она нервничает, начинает кричать и так далее. Лучше всего это, святые отцы всегда говорили, вместо того, чтобы постоянно говорить на ребенку, повернуться и попросить Бога, то есть обычно Пресвятую Богородицу, чтобы вразумили они сына или дочь, или то же самое и с друзьями. То есть, если мы не можем разрешить какую-то проблему, или нас кто-то не понимает, мы хотим что-то объяснить, допустим, что нужно молиться, человек не воспринимает это, тогда нужно молиться Богу, чтобы он вразумил этого человека.
На одном из форумов я прочитала такой вопрос. Зачем молиться и что-то просить у Бога, если Господь Вседержитель и так все знает про человека?
Да, это такой же вопрос, опять, если возьмем семью. Зачем ребенку о чем-то просить отца, если отец и так знает, что ему нужно, да? А мы же знаем, что родители мы всегда просим. При том, когда нужно что-то очень-очень, мы именно настаиваем на то, чтобы родители это сделали. Хотя и так они знают. То есть, но когда мы постоянно просим их о чем-то, то есть мы им как бы напоминаем и обращаем внимание именно на то, что нам кажется сейчас самым приоритет. Господь, конечно, все знает, но Он хочет, чтобы мы к Нему чаще обращались. То есть молитва — это форма общения, это не только просьба. То есть вот этот вопрос исходит из того, что, я бы сказал, это у новоначальника. Это только способ получить что-то от Бога. Это отношение наемника или раба. А мы должны общаться с Богом, и молитва — это единственный способ общения с Ним. То есть мы углубляем отношения с Богом именно благодаря молитве. Но это не только «дай мне что-то». Это и общение, да, или поэтому действительно просить что-то, может быть, и не нужно. Можно сказать, дай мне то, что считаешь нужным, поскольку и сам знаешь, что нужно. Но общаться, именно говорить об этом с Богом нужно. Только не обязательно указывать, дай мне вот это, дай мне машину, дай мне дом, дай мне работу. Да? Потому что мы не знаем точно, правильно ли мы желаем что-то. Поэтому это мое личное мнение. Я всегда предпочитаю не просить ничего конкретного, потому что не до конца уверен, что это именно является планом Божьим, да, со мной. Поэтому, может, мне кажется сейчас, в данный момент, что мне нужно было бы что-то, но Богу виднее. Поэтому молиться можно, да, можно и просить. Никто не говорит, что не надо просить, но мне кажется, и многие святые говорят, дай мне то, что нужно. Да, то, что ты считаешь нужным в данный момент, вот это я, то есть, смирением буду принимать твое решение о моей судьбе и о том, что у меня сейчас в данный момент, какие у меня потребности, да, то есть вот здесь надо именно вот в таком духе развивать свои отношения с Богом, что нужно общаться с Ним постоянно, но не для того, чтобы получить что-то. Недавно был такой случай у меня, когда одна женщина рассказала, что у нее есть друзья, и последний раз они были в храме где-то 3 года назад. Она спросила, почему вы так долго не ходили в храм, а они они, бизнесмены, сказали, ну что, мы пришли, получили то, что нам нужно было, зачем дальше ходить? Вот вам пример вот такого отношения. То есть прийти к Богу, чтобы что-то получить. Да? Когда это те люди, которые приходят в храм, когда службы нет обычно, они хотят быть наедине как бы с Богом и ставить свечку. Вот и когда вот они ставят свечку, они о чем-то просят, вот они получили, и все. Им не нужна ни литургия, ни общение с людьми, братьями, сестрами. Да? Им не нужно Слово Божье. Они просто получают вот ответ на свою какую-то просьбу. Но это абсолютно примитивный уровень общения с Богом. Абсолютно не то, что нам, к чему мы должны стремиться.
Отец Душан, расскажите об Иисусовой молитве. Как правильно ею молиться и откуда вообще пошла традиция читать такую молитву? Некоторые пишут 100 раз, прочитайте 50 раз в течение дня, с четками, просто читайте в автобусе, молитесь дома. Вот как молиться и кому эта молитва полезна? Вот такой вот, если есть опыт, несколько раз читать.
Эта молитва является квинтэссенцией всех молитв. Это как бы эти слова объединяют Господь Иисус Христос, Сын Божий, помилуй меня грешным. Оно как бы объединяет в себе все то, что мы находим в других чтениях, и акафистах, и канонах, и так далее. И эта форма, она появилась у монахов еще очень-очень давно. Ну, не могу точно сказать, никто не знает именно, когда точно она появилась, но это были еще те века, когда монашество начиналось. Это традиция, эта молитва очень долгая, и в основном она культивируется на Афоне. То есть Афоне, в общем, можно сказать, это то место, где учились, и где она практиковалась, и где монахи учились этой молитве. Конечно, она в самой такой глубокой форме, это уже умная и сердечная молитва. Она переходит со словесного сначала уровня на умственный, а потом сердечный. Но нам это, можно сразу сказать, недостижимо. Это только, может быть, какой-то дар Божий у кого-то. И чтобы достигнуть такого уровня, нужно только с духовником практиковать эту молитву. Что касается нас, в миру, мы можем без всяких проблем всегда, в любое время произносить эту молитву, потому что она нам, конечно, не повредит ничем. То есть те, которые немножко читали, они из вот этой святоотеческой литературы знают, что она может быть опасна. Она опасна в том плане, если человек совсем один хочет, ну, допустим, быть как те монахи, которые на фоне там целыми днями только посвящали время этой молитве, безмолвствовали и только занимались внутренней молитвой. Но это, конечно, нам, мне кажется, вообще недостижимо. Сейчас даже об этом можно не говорить. Но вот на словесном уровне ее надо произносить все время. И вот если вы по сей день на фоне, допустим, монастырях больших, практикуется обычно 600 молитв в день. Но 600 это опять для тех, которые только-только начинающие пришли в монастырь, это опять монахи. А для нас с вами любое время, когда, особенно когда вот мы находимся где-то, где мы не можем читать молитвы, а нам нужно сейчас, вот, допустим, помолиться Богу или чувствуем потребность, она самая удобная форма. Ее можно произносить и в себе, и в голос, и сколько угодно раз, можно с четками, можно взять правила, если духовник такое благословил, допустим, 100 в день, вполне нормально. То есть не занимает слишком много времени. Главное, чтобы она произносилась где-то в тишине, чтобы как минимум не было внешних каких-то помех, и чтобы слова произносились медленно и с вниманием. То есть задумываясь о каждом слове. Если 100 – это много и сложно, то тогда хотя бы 10 или 30, сколько кто может. Но она очень полезная и желательно произносить как можно чаще.
Что такое молитва по соглашению?
Молитва по соглашению – это молитва, когда договаривается несколько человек обычно. Сейчас это она стала более популярной, потому что у нас есть вот форма связи, видите, вот WhatsApp и прочее. Проще договариваться. И в какое-то время, обычно это вечером, 8, 9, 10, неважно, произносится молитва. Обычно, когда есть какая-то проблема, или кому-то надо помочь, или кто-то болеет, когда молятся все вместе, молитва как бы усиливается. усиливается. Но я хочу сразу предупредить, что вот недавно были случаи с одним священником, но уже по запретам, что вот немножко, ну скажем так, было злоупотребление этой молитвой. То есть, ну как бы это превращается в некоторую ересь, да, то, что получается, когда этот священник просто, мне кажется, там и деньги были задействованы и так далее, он проповедовал, что нужно молиться постоянно так и почти только так, то получается такая ересь, что если человек один молится, оно как бы Господь не слышит. А если вот 2, 3, 4, 5, 10, то тогда Господь обращает внимание. Ничего подобного, мы знаем, что Господь мог сделать такое, поменять судьбу даже государства из-за молитвы одного там человека. Помните пророка Илью? То есть для Господа вот количество не играет такой роли. Поэтому сказать, допустим, что если человек один молится, это не имеет никакой силы, а если он как бы по соглашению с кем-то, тогда Господь слышит, не совсем правильно. То есть есть некоторое преимущество этой молитвы. Почему? Потому что люди собираются одно время молиться. И это хорошо. Почему? Потому что их заставляют постоянно думать, да, и молиться. Но не переводить это на уровень, что и только так, и никак иначе, это уже ересь. Это уже неправильное абсолютно отношение к молитве. То есть Господь слышит и наши молитвы, когда мы одни постоянно молимся, но Он слышит и когда нас больше, особенно Он слышит, когда мы в храме. Это Ему очень нравится, когда мы все в храме молимся во время литургии, во время бдений и так далее. А вот это отдельный случай, который может иметь место, но нельзя это превращать в какую-то, знаете, какой-то ритуал, без которого ничего не получится. Некоторые люди просто считают, что если кто-то заболел, а мы сейчас не соберемся, то в определенное время, да, то человек, ну, допустим, не вылечится. Но это уже перебор, скажем.
Вот сейчас, наверное, актуальный вопрос будет и о молитве в немощи. Молитва в болезни, молитва о болящих. Если кто-то в семье, друзья, коллеги находится вот в такой телесной немощи, есть такая молитва в болезни, а есть еще акафист и канон. Вот что лучше читать?
Самое главное — состояние. Это наше желание. Господь слышит и видит наши сердца. И если у нас есть искреннее желание, да, помолиться о ком-то, и мы хотим кому-то добра, Он это услышит и даже без слов. А форма канона или акафиста, это не играет настолько роли. Допустим, если мы читаем акафист святому Пантелеймону, значит, мы обращаемся и ему как посреднику. Конечно, это хорошо. Это же не может быть плохо. Если мы читаем канон, тоже будет хорошо. Но очень важно не забывать, что одно из самых важных, вообще, когда мы молимся, форм, допустим, молитвы, это вот проскомидия. То есть мы должны все время записки давать священникам, и мы их поминаем во время службы. Вот и проскомидия является, может быть, самым таким мощным средством вот, общения с Богом. Хотя нужно и то, и другое, и третье. То есть нужно применять все возможные формы. Но просто я говорю, сейчас мы говорим о нашей личной молитве, да? Но не забывать, что если хотим кому-то, вот именно очень хотим, чтобы кто-то исцелился, надо обязательно пойти в храм и несколько храмов, там, 40 уст заказать. И также молиться дома. Насколько человек может, насколько он умеет, Господь все равно услышит это.
Несколько слов о молитве об укреплении в супружестве. Как правильно молиться мужу и жене?
Но самое главное, чтобы то есть между мужем и женой был мир и любовь. Это основное. Если этого нет, то никакая молитва им не поможет. Значит, они должны быть посвящены друг другу, должны уже до венчания понимать, что такое брак. И если у них это есть во время венчания, они получают некоторую помощь и будут получать эту помощь от Бога во все время своей брачной жизни, при условии, если они будут уважать вот эти все заповеди брачной жизни. А прежде всего это любовь и понимание того, что брак не просто для чего-то, да, чтобы родить детей там, или чтобы быть не одной или одному, а для того, чтобы спасать. спасаться вместе. Поэтому это вот понимание, что мы спасаемся через своего брачного друга, вот это очень важно. И если мы по жизни, да, там все стараемся жить по Божьим заповедям, тогда и Господь будет помогать. И тогда и форма молитвы тоже не имеет такого значения. То есть здесь самое главное, чтобы и тот, и другой читали тоже молитвы или вместе, или иногда порознь. То есть это опять зависит от их как бы ощущения, желания. Я думаю, что обязательно практиковать семейные молитвы с детьми, но надо сказать, что нужно и уединяться, потому что, как обычно это бывает в семьях, и когда маленькие дети, трудно немножко сосредоточиться, и такая молитва, она хороша тем, что все вместе молятся, но немножечко внимание рассеивается иногда, да, то есть там один заплакал, там другой хочет воду попить и так далее, то есть такие чисто семейные ситуации, но это полезно, так что нужно комбинировать и совместную молитву, и оставить какое-то время для себя. То есть молиться о муже, обязательно муже, жене. То есть то, что мы делаем и когда молимся о своих близких, то же самое и в брак. А какая-то особенно отдельная молитва, она, ну, не знаю, она особенно, мне кажется, и не нужна, потому что когда все вот это исполняется, и когда все есть, оно само как-то идет, и Господь все равно бережет такой брак и помогает. А если вот, допустим, среди них нет вот этого согласия и так далее, то, конечно, это уже серьезные вещи, и тут нужно прибегать уже к помощи духовника, если он есть, который, ну, должен разрешать вот эти внутренние какие-то проблемы, недоразумения и так далее.
Отец Душан, с какого возраста ребенка нужно приучать к молитве?
Да, это такой вопрос гибкий надо. К этому гибко надо относиться. Вот я помню, один из, сам скажете, Святой Амвросий Оптинский говорил, кажется, что это был он, что в те времена, представьте, что нужно молиться обязательно девочкам, а мальчиков оставить в покое, когда хотят. Вот интересно, и меня это, честно говоря, немножко удивило, такое отношение, почему мальчикам, вот, видимо, в силу характера, да, мальчиков и девочек. Девочки, видимо, более послушные, поэтому их можно постоянно там с ними молиться, им это удобно. А мальчики иногда, и я должен сказать, в моей собственной жизни, семейной, я это заметил, что девочки как-то проще им собраться вместе, а мальчик хочет часто один молиться. Допустим, некоторые дети очень рано начинают, могут стоять, и даже их можно научить словам молитвы. Они вот могут их даже наизусть очень рано выучить. А есть дети, которые очень долго это не получается, которые до 7 лет не могут «Отче наш» выучить как надо, а некоторые в 7 лет уже могут произнести даже целое утреннее правило. То есть, поэтому здесь делать какие-то, знаете, надо с такого-то возраста, надо вот так и так, надо берегаться таких, такого формализма. То есть это и в семье, и в этой жизни, и вообще, можно сказать, в молитвенной жизни нужно проявлять всегда гибкость. Не каждому можно делать то, что делает кто-то другой. Одному удобнее так молиться или в такое время, другому как-то по-другому. Некоторые не могут молиться сразу много и так далее. То есть нужно просто смотреть на ребенка, чтобы он, главное, не вызвать в нем отторжение, чтобы он не захотел молиться вообще и не захотел ходить в храм. Потому что у нас есть глобальная проблема сейчас, что детей как бы вводят или даже, можно сказать, заставляют идти в храм, пока они еще маленькие. Как только у них там где-то 13-14 лет исполняется, они, многие, уже перестают ходить в храм. Некоторые держатся еще до 18 примерно. И после этого огромное большинство, к сожалению, уже не ходит в храм. Это говорит о том, что молитва, отношение к Богу, все это было внешнее. Это было как бы то, что нужно было выполнить, знаете, как в школе. Нужно там прийти, сделать задание и так далее. У нас даже в воскресной школе есть такие формы, да, после окончания нужно сдать экзамен и так далее. Но дело-то не в экзамене, а дело в том, а как дальше? Мы должны воспитать человека, который будет ходить в храм всю жизнь, и который, главное, будет любить Бога, то, с чего мы начали. Если человек научится любить Бога, он будет любить потом и всех других людей. В том числе он будет любить и свою семью, и свою жену, или мужа, детей, друзей и всех. Если мы не научимся любить Бога, то тогда у нас как бы Все остальное вряд ли получится. И вот это главная задача, и это начинается с семьи, вот правильное отношение к Богу, чтобы он был не какой-то судья, да, который постоянно требует чего-то от нас и который нам чем-то угрожает, а это должен быть любящий отец, который нам помогает во всем, который нам дает все, ждет и желает нашего спасения. И исходя из вот из этого, мы поэтому и ходим в храм, поэтому мы дома молимся, выбираем какие-то формы молитвы, которые нам удобны или которые нам благословляет духовник. Все это для того, чтобы в итоге полюбить Бога и полюбить ближнего своего.
Напомню, сегодня я беседовала с клириком храма Вознесения Господня и духовником певческой капеллы «Актоих» с отцом Душаном Михайловичем.
Ну, я прежде всего хотел бы пожелать вот, вот эти непростые дни хорошего здоровья, мира в душе, упования, надежды на Господа. Главное сейчас не бояться и не потерять веру. Господь все время думает о нас, и если и происходит что-то не очень хорошее, это в конечном итоге для нашей пользы. Это надо верить, довериться Господу, и все у нас будет хорошо.
До новых встреч на волнах православного радио «Воскресение».